Второе. Здесь будет речь не о том, чем является мир, но о том, что он означает. Физиогномика, а не систематика, есть наша задача. Действительность, мы можем назвать ее миром в отношении к душе, для каждого отдельного человека и каждой отдельной культуры есть проекция направленности в область протяженности. Она — воплощение внутреннего бытия и сущности, свое, преломленное в чужом. Она означает это самое внутреннее бытие. Мир возникает через посредство творческого и бессознательного акта. Не я осуществляю возможное, но оно осуществляется через посредство меня как эмпирического лица. Он, для меня единственный, возникает вдруг и с совершенной необходимостью из целокупности чувственных и воспроизведенных памятью элементов. Необходимость судьбы, а не причинности, царит над бытием души и, следовательно, над ее воплощением в мире ставшего. Поэтому существует столько миров, сколько существует людей и культур. Мнимо единственный, самостоятельный и вечный мир, который каждый считает тем же самым, что и мир других, на самом деле есть всегда новое, однократное и никогда не повторяющееся переживание в бытии каждого отдельного индивидуума. Далее. Мы различаем между переживанием и пережитым, познанием и познанным. Акты однократны и подчинены судьбе. Только выполненный результат носит признак механистического тождества, проникающего насквозь множество живых актов. Только в постоянно обновляемом и все же остающемся тем же самым образе мира, этом водопаде, пребывающем спокойном в своем явлении, несмотря на быстрое течение вод, солнце каждый день и всегда одно и то же, и сознательная жизнь, целая, охватывающая следование всех отдельных мгновений. Тождество завершенности в одинаковой мере лежит в основе как природы, этой крайней ступени предметности, так и истории, чистого феномена. Оно есть первое условие всякой символики, которое не может иметь места, раз не сохраняется тождество значения в течение более или менее продолжительного времени. Шкала постоянно растущей сознательности восходит от начатков детски смутного созерцания, когда не существует еще никакого ясного мира для души и никакой души, сознающей себя самое посреди этого мира, вплоть до высших ступеней чисто духовных состояний, к которым способны только люди вполне зрелых цивилизаций, не культур. Вплоть до сознания, как полярной противоположности точного рассудка и совершенно механического мира опыта. Это восхождение есть в то же время развитие символики. Не только когда я воспринимаю мир как ребенок, мечтатель или художник. Не только когда я воспринимаю его в бодрственном состоянии, без того напряженного внимания, которое свойственно мыслящему и деятельному человеку, рассматривающему мир с определенной точки зрения. Это последнее состояние характеризует сознание даже подлинных мыслителей и людей дела гораздо реже, чем принято думать. Но постоянно и всегда, поскольку вообще можно говорить о сознании, то есть о жизни, я сообщаю тому, что вне меня, содержание всего моего существа, начиная от полуфантастических впечатлений от мира и кончая резко очерченным миром причинных законов и чисел, которые над всем господствуют и все себе подчиняют. И даже у царства чисел есть элемент личности. Этим чисто механическим мирам форм присущи, правда, очень общие признаки. Они могут подчинить себе образ мира вплоть до полной иллюзии. Общее может затмить для нас индивидуальное и, следовательно, символическое. И все же символическое всегда здесь присутствует. Вот какова идея макрокосма, идея действительности как совокупности всех символов, в отношении к какой-нибудь душе. Ничто значительное отсюда не исключено. Все существующее есть также символ, начиная с телесных проявлений, лица, фигуры, жеста, позы отдельной личности, классов, народов, где символическое всегда явственно сознавалось, и вплоть до форм политической, хозяйственной и общественной жизни, вплоть до мнимо вечных и обозначимых форм познания, математики, физики, все говорит нам о сущности некоторой определенной и не иной какой-нибудь души. Только большее или меньшее родство отдельных миров между собою, поскольку они переживаются людьми одной культуры или одной сферы, делает возможной более или менее точную передачу виденного, испытанного, познанного, то есть облеченного в формы, соответствующие стилю нашего собственного бытия, при помощи языка и письма, при помощи понятий, формул, знаков, которые, в свою очередь, являются символами. Тут обнаруживается вечная, но до сих пор мало привлекавшая к себе внимание, граница, дальше которой мы не в состоянии иметь действительное общение с чуждыми нам индивидуальностями и правильно понимать проявление их жизни. Степень сходства между мирами форм двух индивидуальностей является решающей инстанцией в вопросе о том, где понимание переходит в самообман. Если нет возможности перенестись в макрокосм другого, то нет и взаимного понимания. Несомненно, что мы можем только очень несовершенным способом вообразить себе индийскую и египетскую душу, раскрывшуюся в людях, нравах, письменах, идеях, постройках, делах. Греки, лишенные исторического чутья, были лишены также всякой способности проникновения в существо чуждой им души. Обратите внимание, с какой наивностью они находили свою собственную культуру в богах и культурах всех других народов. Но и мы сами подменяем чужое намерение нашим собственным мироощущением, из которого возникает значение наших слов, когда мы, например, переводим термин «хронос» какого-нибудь античного философа словом «время», пробуждая в себе таким образом весь специфический фаустовский комплекс мыслей. Если мы интерпретируем черты египетской статуи, то, нисколько не колеблясь, мы призываем себе на помощь наш собственный опыт. В обоих случаях мы обманываемся. Думать, будто великие произведения искусства всех культур для нас еще живы, будто значит они бессмертны, есть тоже одна из иллюзий, которая поддерживается исключительно тем фактом, что наш дух, вследствие глубокого инстинкта, здесь постоянно ошибается в пользу своего собственного мироощущения. На этом основано, например, действие группы Лаокоон на искусство возрождения и трагедий Софокла на классическую французскую драму.